Во-первых, я очень рад оказаться здесь, в Шичинмае. Даже не знаю, как правильно назвать это место. С одной стороны, мы знаем, что Дхамма, святое место, это проявление определенного сознания. Поэтому, когда Нитянанда Прабху обманул Махапрабху, сказав ему, что здесь Вриндаван, на самом деле он сказал правду, просто более высшего порядка. Он сказал Махапрабху: там, где ты, там Вриндаван. Махапрабху был опьянен после саньяси любовью в разлуке и странствовал на земле Рады Деши. И Нитянанда Прабху, чтобы, так сказать, Нитянанда Прабху связан с йогой Майи, он является одним из режиссеров лилы. Поэтому он подошел к мальчикам и сказал: когда увидите безумного саньяси, очень прекрасного, и он спросит вас, Вриндаван ли это или нет, скажите ему, что это Вриндаван. И если он спросит про реку, является ли это река Ямуна, скажите, что это так. Так и произошло. Махапрабху, опьяненный любовью к Богу, говорил о Вриндаване, бредил Вриндаваном. И когда он видел пастушков и коров, и он почувствовал умонастроение Вриндавана, он спросил: я во Вриндаване? И мальчики покивали головой и сказали: да. Он сказал: это Ямуна, показав на Гангу. Они сказали: да. И он бросился в Ямуну. И в это время его поймали преданные, на лодке отвезли в Шантипур, в дом Адвейта Ачарьи. Но суть состоит в том, что в высшем смысле, когда он сказал Нитянанде: ты обманул меня в очередной раз, Нитянанда как бы сказал: вовсе нет. Там, где ты, там Вриндаван, и в этой части Сангама, Ганга, Ямуна, Сарасвати, все эти реки встречаются, поэтому в той стране, в которой ты плыл, была Ямуна. На самом деле я не обманул тебя, но ты пребываешь в умонастроении Вриндаваны, поэтому ты видишь все вокруг глазами сознание Кришны, а тот, кто видит, кто-то обладает духовным видением, тот видит Господа везде и во всем. И Писание описывает разные стадии богореализации. Также разные эти стадии богореализации описаны в Брихат Бхагаватамрите. Недавно я перечитывал ее для того, чтобы делать сценарий к ведическому планетарию. Такой интересный момент, когда Нарада в экстазе путешествует, и с каким бы планом бытия он не сталкивался, он считает, что этот план бытия высочайший. Он начинает свое путешествие с Кумбамилы, где Браман совершает омовение, шалограмму Шилу, поклонение, кормит всех вайшнавов, всех спутников, служит им искренне. И Нарада в восхищении, он говорит: вот такие должны быть преданные, такие жертвенные, великие, как ты. Но Браман говорит: я на самом деле падшая душа, ты не представляешь, вот в Джаганнатхапуре, где управляет Махарадж Индрадюмна, там все вообще заняты служением сознания Кришны. Волей или неволей. Кто-то приходит в Пуридхам, чтобы поклониться Господу Джаганнату, кто-то вкушает его просад. Но так или иначе, ты увидишь, что царь настолько совершенен, что он задействовал всех в сознании Кришны. И тогда Нарада отправляется к царю, но царь говорит ему, что я, слушай, на все материалист, мне посчастливилось быть здесь. На самом деле, всем Господь управляет. Я лишь марионетка в его руках. Во мне нет ни капли бхакти. Но если ты посмотришь на таких великих богов, как Индру, то ты поймешь, что Индра – повелитель Вселенной, и Господь стал его младшим братом, Ваманадевом. Отправившись к Индре, он восхваляет Индру, но Индра говорит: слушай, как бы, неужели ты не читал Священное Писание, неужели ты не знал, сколько раз я был проклят, сколько раз я совершил косяки, сколько раз я пал жертвой вожделения. И тем не менее, Господь очень милостив ко мне, Он всегда спасал меня и даже стал моим младшим братом. И тем не менее, я не могу назвать в своем положении, что я чистый преданный. Я привязан к материальным наслаждениям, я привязан к этому райскому счастью, к нектару бессмертия. Но если ты посмотришь на Брахму, тогда ты увидишь, что это воистину великий преданный, великий труженик. И Нарада отправляется к Брахме. И Брахма объясняет, что во мне, бхакти, да, может быть, я и занимаю столь высокое положение в силу своей удачи. Но сколько раз я давал благословение демонам, таким как Хираньякашипу, которые стали причиной страдания вайшнавов. Сколько раз я сомневался относительно Кришны, воровал у него пастушков и телят, и в конечном итоге Кришна проводил меня вокруг пальца и ставил меня на место, указывая, кто я на самом деле. Я великий оскорбитель, по большому счету, но Господь, Он удивительно, Его природа в том, что Он не принимает оскорбления. И вот только поэтому я здесь. Но если ты хочешь увидеть настоящих богов, иди к Шиве, ты поймешь, насколько тот не привязан к миру материи. Народ отправляется к Шиве, видит Парвати Шиву, как Шива в экстазе, воспевает славу Господа и говорит, вот, наконец-то я понял, кто величайший из вайшнавов. Ты настолько велик, что ты не отличен от самого Господа. И хотя ты не отличен от самого Господа, ты как бы его проявление, и тем не менее в тебе живет великий слуга. Ты посыпан пеплом, ты одет в гирлянду из костей, да, потому что ты не привязан к этому внешнему миру. Хотя тебя окружает прекрасная Парвати, но у тебя нет никаких мирских привязанностей. И тем не менее, ты столь велик, что твое служение Господу и твоя погруженность Господа, она затмевает все и вся. И поэтому ты великая душа. Шива говорит, ты не можешь называть меня великой душой. Вообще не называй меня так. Мне вообще неприятно это слушать. В крайнем случае, когда ты начинаешь хвалить меня, я чувствую себя как последний материалист. На самом деле, если ты серьезно будешь рассматривать мою жизнь, биографию, то ты увидишь, что я сам совершил столько множества ошибок. И в конце концов, в силу своей природы я был оппозицией Господа неоднократно. Во-первых, я возглавляю майавади имперсоналистов, демонов, и вынужден рассказывать всем имперсональные сказки, что никого, никакой личности нету. Сам Господь попросил меня распространять такое учение, но я фильтр, да, для демонов, для материалистов. С другой стороны, я пытаюсь каким-то образом служить Господу, но время от времени, давая благословение, покровительство низшим личностям, я вынужден выступать на их стороне. Так неоднократно я даже сражался с царем Каши и с другими против Вишну. Поэтому как я могу назвать себя преданным, если я напрямую неоднократно бросил Господу вызов? И если ты увидишь, кто является Бхак, ты посмотри на этого мальчика Прохлада. Обрати внимание, что этот мальчик, он настолько велик, что он затмил собой всех богов, в том числе меня. Не только затмил всех богов, в том числе меня, но богиня процветания, которая, по идее, занимает высочайшее положение, всегда присутствует на груди Господа, она не смогла подойти. Но он утихомирил Господа Нарасимхадева, и он явился, то есть, удивительный пример преданности, будучи ребенком, что сам Господь не зашел с Вайкунтхи и поверг его отца и демонов, и провозгласил его величайшим преданным. И тем не менее, Прохлад, он совершенно не привязан к этому миру. Будучи ребенком, он все рассматривает через призму сознания Кришны. У него нет каких-то внешних политических, социальных вещей. Он не делит людей на друзей, врагов. Он, по сути дела, пребывает на уровне шутха-бхакти. То, что недоступно даже богам. И вот с этого момента возникает вопрос, как так Прохлад, который затмил с собой даже богиню Лакшми, как он смог это все сделать, как он достиг столь великого положения? Господь, он наделил его таким положением. И Прохлад, он полностью предавшаяся душа, поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорил Прохлад Бхакти. Да? То есть, если мы говорим, к чему приводит нас Шримад Бхагаватам, то с уровня Прохлада Махараджа начинается то самое чистое Бхакти, без кармы, без гьяны, без материализма. И Господь провозглашает таких преданных, как наиболее дорогих Ему. Но Прохлад указывает на Хануману, Хануман указывает на друзей, родственников Кришны, Ядовов, да, пять братьев Пандавов. Братья Пандавы указывают на, в конечном итоге на Удову, и Удова показывает, что я не более чем пылинка стоп-гопи. Поэтому, когда мы говорим, какой завтра день явления Шрилы Гурудева, то мы должны подумать, а где наш Гурудев, где наши гуру, в каком месте они пребывают. Пребывают ли они на уровне Шивы, Брамы, Вишну, Лакшми, или у них особое какое-то место. И мы видим, что с высшей точки зрения, когда Шрила Говинда Махараджа спрашивали, что вы проповедуете, он говорил шудха бхакти, чистая бхакти. Это наша цель. Некоторые люди думают, что в наших проектах мы продвигаем там вегетарианство, йогу и все остальное. Но это не так. Мы не продвигаем вегетарианство, йогу. Хотя у нас есть йога-центры, вегетарианские кафе. Мы продвигаем идею чистого бхакти. И эта идея чистого бхакти, ее невозможно смешать ни с чем, но нужно понять, что чистые бхакти олицетворяют чистые преданные. Поэтому, когда мы говорим, а что в нашей миссии, кто олицетворяет чистые бхакти, мы знаем, что это Гурудев. И не просто чистые бхакти, как некий символ. Сегодня мы сидели с Госвами Махараджем и говорили, Госвами Махарадж сказал, что вне зависимости от личности меня привлекли идеи Шридхара Махараджа. И эти идеи Шридхара Махараджа столь глубоки, что потом, прочитав книги «Эволюция сознания», прочитав книги «Золотой Вулган», мы придем к этой личности и скажем, кто же та личность, которая дает столь глубокое, столь прекрасное понимание бхакти. Это так. Но когда мы говорим о Шриле Гурудеве, то Шрила Гурудев, он не привлекал людей своей философией. Вообще, он не так хорошо говорил по-английски, как Шрила Шридхара Махарадж. Он привлекал людей своей личностью. Он был олицетворением бхакти. Поэтому, если в случае Шрилы Шридхара Махараджа можно было прочитать очень глубокую продвинутую книгу, Гурудев, он мог говорить какие-то очень глубокие, трансцендентные вещи, безусловно. Но не в этом, не этим мы привлеклись к личности Гурудева. Да, мы не привлеклись, что он теоретик каких-то идей, что он знает все священные писания. Хотя, по большому счету, так и было на самом деле. Он знал все священные писания, он был великим теоретиком, потому что он прожил с Шридхаром Махараджем, он понимал вообще, что в голове Шридхара Махараджа, потому что они играли в шлоки, как мы играем в города. Там начинается, так они играли в шлоки, и Шридхар Махарадж играл с Говиндой Махараджем, потому что больше было не с кем особо играть, но еще пару людей. Но не в этом состояла идея Шридхара Махараджа, что и он сказал, Говинда Махарадж выше, чем я. Кто-то может сказать, как это так? Он увидел в личности Говинды Махараджа олицетворение своего учения. И поэтому он сказал, вот в этой личности я вижу, что это учение живет. И этим Шрила Говинда Махарадж отличался от всех. Потому что в нашей миссии было много пандитов и ученых, и философов. Да, но любовь – это не философское дело, это ощущение, это переживание. И поэтому есть, безусловно, величайшие преданные, великие эстеты, которые могут говорить об этом, в том числе Рупа Госвами. Он дал онтологическое объяснение тому, что такое любовь, как она проявляется и так далее. И мы не можем списать это с наших счетов. Но, тем не менее, для нас очень важно понять, а кто олицетворение этого? Когда Махапрабху пришел в этот мир, он был олицетворением бхакти. Когда Рупа Госвами говорил о любви, он также был олицетворением этих переживаний. И, тем не менее, он сформулировал их определенным образом. Хотя такой удивительный момент, что когда мы открыли ведический планетарий во Вриндаване, я подумал о том, что кто наш покровитель, кто покровитель нашего проекта. И я понял, помимо Гурудева, естественно, наших учителей, Шридхара Махараджа, Прабхупады, я понял, что покровитель нашего проекта – это Санатана Госвами. И став изучать идеи Санатана Госвами, я был очень глубоко восхищен его определенной личностью, потому что Его идея была открыть людям двери сознания Кришны и показать, насколько это прекрасно и совершенно. Иначе бы не было Брихат Бхагаватамрита и других книг, которые были написаны Санатаной Госвами. Поэтому я понял, Санатан Госвами наш покровитель. Да, есть Трупа, есть Рагунат Дас, но мы не находимся в этой категории. Наша цель и задача – дать Самбанда Гьяну, дать через этот проект представление. Да, придите, и мы вам покажем столь возвышенные идеи, которые мы обладаем. Но для этого мы должны изучить эти идеи, они должны сформулироваться в нашем сознании как вербальные, можно сказать, арт-объекты, да, потому что если мы хотим это показывать на каком-то формате, мы должны как бы сформулировать их, показать какие-то связи между ними и так далее. Это не так легко, на самом деле. Достаточно сложная задача. Я помню, была такая книжка в свое время у одного из преданных, называлась «Философия в таблицах». Интересно, да, «Философия в таблицах» или «Философия в картинках». У нас же более сложная задача совместить переживания, ощущения, звук, картинку, но главное – мысль. То есть, чтобы мысль была проявлена через звук, через картинку и дала определенные переживания в конечном итоге, потому что люди живут самскарами, да, людям нужно переживание определенное. Если у тебя перед головой пролетела масса информации, я говорю, а вот это еще так, что ты сможешь понять? Но если какая-то мысль влетела в свое сознание, и ты вдруг понял, например, я душа, или ты понял, то есть обрати внимание, что для нас очень важно это определенное какое-то переживание в духовной мысли. Другая точка зрения, то что сама духовная жизнь – это совокупность переживаний, и когда люди теряют эту совокупность переживаний, они теряют, по сути дела, духовную жизнь. Они могут носить там крестики, туласи, магендоиды, да, но если их не вставляет какое-то откровение, если нет откровения, если нет какого-то опыта, экспириенса, ну, тогда да, тогда ты можешь быть хинду там или еще кем-то, но это как бы тебя не вшторивает, тебя вшторивает что-то другое на материальном плане. И поэтому нужно понять такую вещь, что Гурудев был не только определенной личностью, которую олицетворял бхакти, а он был ходячим откровением в определенном смысле слова, потому что он всегда обсуждал божественные истины с такими личностями, как Госвами Махарадж, Нарада Махарадж, многими другими преданными. Это был его уровень обсуждения трансцендентного. Но при этом он абсолютным образом принимал всех тех, кто не понимает это. То есть не следует думать, что Гурудев только сидел там, как сноп, и, там, обсуждал какие-то духовные вещи. И приходил какой-то человек из Китая. Гурудева совершенно вообще не парило, что человек не понимает там, по-английски или там, по-бенгальски. Да? Он просто обнимал его. Да? Я помню, когда там девочка из Японии приехала, привезла им какую-то стрелу с какой-то там еще, что Гурудев там принял эту стрелу, там поставил. Там кто-то давал ему мишку какого-то плюшевого, он принимал этого мишку, ставил на алтарь. И поэтому музей Гурудева – это музей подарков, по сути дела. Да? То есть это ему там дарили разных коров, там приходили совершенно разные люди. И ну, кого-то, может быть, волновало, что люди, которые приходят к Гурудеву, да они не врубаются в сознание Кришны. А Гурудев иногда смотрел на нас и говорил, а что вы что ли врубаетесь? То есть для меня вы немного лучше, недалеко ушли от этих, да, то есть там однолетние, трехлетние прикалываются над однолетними, там над ними еще сидит несколько пятилетних. Поэтому в своем трансцендентном образе все для Гурудева были детьми. Ну, в каком-то смысле слова, потому что никто не был столь глубоко пропитан определенным умонастроением, и при том никто не был столь открыт и доступен к людям. Потому что у Гурудева не было своей жизни. С 4 утра он сидел на своем кресле, просто вокруг него так вот сидели люди, как на обезьян на него смотрели. Ну вот. Ну, жил спокойно как-то. То есть, ты живешь там со 100 человеками в комнате, которые там где-то. Ну, то приехали издали на тебя посмотреть, там, побыть с тобой. Вот. Ну, типа, приехали побыть со мной, побудьте. Там, ну, сходите на арате. Ну, люди вот так вот. Да, там, ну, они задавали ему какие-то вопросы. Я помню, часто слушаешь лекции Гурудева, ну, совсем какие-то такие там. Ну, я помню, приехала какая-то девушка из Колумбии, она говорит, там, я что-то совсем ни во что не врубаюсь. Я вот, типа, приехала к вам из Колумбии, ну, типа, там, собачку говорящую посмотреть, ну, как вот в этом, да, то есть я, ну... И он ей отвечает очень серьезно, говорит, да, не переживай, все будет хорошо. У тебя искреннее сердце, и поэтому Господь обязательно проявится. И действительно, Господь проявлялся. И поэтому, когда мы говорим, на самом деле, о Говинде Махарадже, некоторые, ну, некоторые обижаются, что Говинда Махарадж немножко закрыл собой личность Шридхара Махараджа философскую. Ну, на самом деле, это, с одной стороны, не так, ну, как бы, и солнце, и луна, иногда солнце закрывается луной, иногда луна закрывается солнцем. То есть он был столь харизматичен, что он знал, что если вы связаны со мной, я связан с Гуру Махараджем. Вам не нужно знать всю философию Гуру Махараджа, потому что Гуру Махарадж, Гурудев говорил, то, что вы слушаете на английском, нам он на Бенгале не рассказывал. Не думайте, что Гуру Махарадж сидел целыми днями, рассказывал нам, своим бенгальским брахмачарье, история субъективной эволюции сознания. Ничего подобного. Мы такого даже не слышали. Но когда приехал Госвами Махарадж, западные преданные, и когда Гуру Махарадж уже был в преклонном возрасте, он рассказал немножко, чуть-чуть из своего мира. А мы знали, что Гуру Махарадж живет в трансцендентном мире. Мы верили в это. Просто мы не знали английского, мы не изучали там Беркли, Гегеля. Так, ну, Гуру Махарадж изучал их. И поэтому, когда Гуру Махарадж, он на самом деле... Не то, чтобы он раскрыл духовный мир, рассказав про субъективную эволюцию сознания, он просто спустился на определенный уровень и сказал, ну давайте я с вами на вашем языке поговорю. Вы вот так рассматриваете мир, а на самом деле это вот так, с духовной точки зрения. То есть, понимаете, да, он не зашел на определенный уровень, но сам он был на очень глубоком уровне, на который нам фактически подняться очень сложно. Потому что Гуру Махарадж сидел и не мыслил 24 часа о Гегеле. Гуру Махарадж мыслил о поэзии Рупы Госвами. А, ну, понимаете, это его мир. Гуру Махарадж был в другом мире. Он мог спуститься и начать, как говорится, на, с точки зрения банальной эрудиции, на научном языке объяснять мировоззренческие истины. Но не этим Гуру Махарадж примечателен. Это просто его как бы, ну, дар. Знаете, как сидит какой-то там великий художник, который создает... бриллианты, но эти бриллианты слишком дорогие, давайте вот вам на вашем уровне, вот, ну, как бы раздам чуть-чуть камешков, сможете насладиться ими. Вот, и с этой связи Гурудев, он мог быть там, потому что Гуру Махарадж никогда либо пел сам, либо просил его. Если вы послушаете все записи, это Гурудев поет, вот все, что у нас есть. Как бы в Мадхе были другие песцы, но как бы Гуру Махараджа не интересовало качество их пения. Сам он, когда Сарасвати Такура уходил, его попросили петь, хотя он не был великим певцом Гаудия Мадха. Рядом был великий певец Гаудия Мадха, а Сарасвати Такура сказал, ну ты можешь петь там, на внешнем плане, для масс, в рамках проповеди, но на внутреннем плане будет петь он, потому что его... Личность, она в большей степени олицетворяет то, что я хочу слышать. Это был великий дар, на самом деле. Поэтому Гуру Махарадж просил Гурудева петь. И просил его петь, и он был удовлетворен его пением. Интересный такой момент, что после Гурудев, он время от времени выходил на арати, и в алтарной были разные персонажи, ну, не буду называть их имена, как бы исторически вряд ли стоит об этом говорить, но некоторые из этих персонажей считались великими певцами. И на них ходили люди из Навадвипа послушать, как поет, например, Пуджари. Ну, люди приходили из Навадвипа послушать. Но для Гурудева это была слишком оперная классика. И Гурудев говорит, Гуру Махарадж никогда бы такого не... себе не позволил. Как? На него же ходят все песцы. У него очень хороший голос. Голос хороший, но как бы хороший голос – это не профессия. Он же брахмачари, он же пуджари, он же там… Гуру Махарадж говорит, после меня уже вряд ли кто-то будет разбираться, кто хороший, кто плохой. Но если говорить о его уровне, то в Индии есть привычка у друг у друга вырывать микрофон. И те остальные, которые пытались уже петь, они уже, ну, пели более таким блеющим голосом. Это было уже, ну, как бы интерпретация Паваротти. То есть на них уже не приходили послушать из соседних деревень. Ну, вот. Таких певцов в Бенгале называют бавук. Бавук – это тот, у кого бхава. Ну, вот. И Гурудев, он был с 13 лет певцом. И он мне рассказывал, он говорил, что был один гошай, который был реальный. Ну, время от времени в Индии среди вайшнав появляются настоящие, но это не значит, что все настоящие. Он говорит, и этот гошай, он меня тестировал. Когда мы были на фестивалях и пели очень красиво сахаджи, он смотрел на меня, типа, круто, да? Но я чувствовал, что там что-то не так. Он меня тестировал. Я еще тогда не был гуру Махараджи. Но уже тогда этот гошай преданный показывал. Ты думаешь, вот это? Ты думаешь, вот это настоящая бхакти? Потому что сахаджи могут петь очень красиво, плакать, рыдать потом. Курить там. Да, конечно, переживание было очень крутое. Я сам про себя думаю иногда. Иногда я читаю духовную литературу, прямо слезы идут. Потом вроде нормально все. Иногда нас цепляет что-то духовное. Иногда вроде попустило. И хорошо нам в материальном мире. И в принципе нам без Кришны нормально живется. Ну что там, Кришна. Ну вот. Но поэтому Гуру Махарадж, он никогда не допускал в своей личности сентиментов божественных. Он не был духовным сентименталистом. Я помню, однажды привел к нему одного финна, сумасшедшего сахаджио. А у меня была такая привычка, я бы кого не встречал, я всех приводил к Гурудеву, он всем давал милость. Но за мою жизнь только несколько человек он выгнал. И в частности, он выгнал этого финна. И просто этот финн сел мне на ухо, Радхарани Кришна, Навадвип. Он такой, знаешь, начитанный. Я хочу увидеть Говинда Махараджа. Я говорю, ну хорошо, я подойду. И когда он увидел Говинда Махараджа, он стал говорить какие-то ему такие вещи, комплименты духовные. И Гурудев ему сказал, я не могу тебе помочь ничем. Я бы хотел припасть к вашим лотосным стопам. Гурудев сказал, ты уже все знаешь о сознании Кришны, я не могу тебе помочь. Ты уже реализованная душа. То есть, когда Гурудев кому-то мог сказать, что ты реализованная душа, это могло значить очень как бы совершенно другую вещь. Поэтому иди. Ты приходишь в этот храм, в тот храм, ты читал Шридхара Махараджа. Ну, это был человек из, как бы, не буду называть откуда, но те, кто знает, о ком я говорю, о чем я сей говорю, они понимают. И я помню, когда этот преданный вышел, я вывел его, он сделал дандават, и в это время его укусила вот такая огромная черная оса. И он чуть не умер. И я понял, что даже осы в Шичтане Сарасватматх, ну, этот храм, это святое место, и я понял, что это был ему укол, такой выздоровительный. Когда она его укусила, у него вот так вот затряслась температура, там побежали его откачивать, его куда-то увезли тут же на рикше к врачу. Я понял, что даже осы в сочетании с Сарасватматхи, они связаны с этим местом. И Дхамма его не приняла в этом месте. Да, то есть, я никогда в жизни себе не мог представить такого. Но это, я видел это своими глазами. Да, Джайгуру Махарадж Ки Джай. На 20. Anyway, it's a little Russian program, but you're welcome to learn some Russian. Okay, yes, that's good. Kitchen is the best. Харе Кришна. Харе Кришна. И поэтому, когда мы говорим завтра день явления Шрилы Говинда Махараджа, нужно понять, что все, что у нас есть в России, на Украине, в Индии, в Америке, это все он. Гуру Махарадж сидел на крыше своего дома. Ну, нужно понимать. Гуру Махарадж не выезжал за пределы Индии. Гуру Махарадж дал великое наследие. Но Говинда Махарадж – это тот человек, который смог не только это наследие обрести, он смог его раздать. И поэтому Гуру Махарадж говорит, что это великий человек. Почему? Обрести духовное наследие – это одно дело. Это особая удача. Такие личности, как Госвами Махарадж, они обрели в полноте милость, и они изложили это через книги. Госвами Махарадж, мало кто понимает, что это за человек. Это величайший человек с этой точки зрения. Потому что он смог это выдать в том печатном, вербальном формате. Но у Говинды Махараджа была другая тактика. Он подумал, если я просто напечатаю книги, это уже сделано. Поэтому я приду к этим людям и открою им сердце. Говинда Махарадж, он не рекрутировал умными шлоками. То, что он понимал, никто их не понимает. Он рекрутировал собой. Он был олицетворением. Гитлер был олицетворением Германии, это негативный пример, да? Личность, которая олицетворение Германии всего. Также в нашей миссии Говинда Махарадж, это было олицетворение вайшнавизма. И это понимали все. И поэтому те, кто попадали в его поле, они просто принимали смиренное положение его слуг. Если они могли это сделать. Потому что были другие, саньяси, преданные, которые не могли это сделать. Просто эго не хватало. В чем, опять же, их величайшая неудача. Но те, кто обладали неким сумедеса, неким сукрити, они сразу же понимали, кто такой Говинда Махарадж. Их не смущало, если ты увидел перед собой какую-то личность экстраординарную, то если ты разумный человек, ты поймешь, что ты можешь лишь служить ей. И поэтому в личности Говинды Махараджа никогда не было вопроса для большинства людей. Кому служить, как служить. И при этом он был в высшей степени очаровательной личностью. И поэтому его очарование, его самопредание, его гуманизм, человеколюбие, соединенное с высшим пониманием духовности. То есть нужно понимать, что он не был добрым дедушкой. Он был махабхагаватом, трансценденталистом, но при этом он был совершенно уникальным, открытым человеком, который сопереживал каждому. И, вряд ли я в миллионы своей жизни увижу вторую такую личность. Невозможно ни с кем. Нету эталона. Когда мы говорим там Прахупад, Шридхара Махарадж. Нужно понимать, в принципе, Говинда Махарадж в какой-то степени он не эталонизируется. Потому что, Прахупад это, как говорил Гурудев, desperate man. Desperado, да, то есть бескомпромиссный человек, который там переводил книги, приехал на Запад, пел в Томпкинс-парке. Человек, который олицетворял собой такую проповедь. Он мог прийти к материалистам и им сказать, что, ребята, вы ничего не понимаете, да, прийти к католикам объяснить, что ваше представление о Боге поверхностное, да, и с ним могли какие-нибудь ученые или какие-нибудь католические священники говорить, и понятно, что в книгах Прахупада жизнь происходит из жизни, его беседы с католическими священниками, какими-то кардиналами, видно, что он с детским садом разговаривает, это понятно, да? И понятно, что он Шрила Прахупад не просто так, что он уполномоченный от Господа, и все, что он говорит, с учеными, с религиозными, как с детьми беседует и объясняет им эти вещи. Поэтому понятно, где Шрила Прахупад, где все остальные. У Говинды Махарадж, он на самом деле в какой-то степени он он не захватывал сердце людей философскими беседами. Потому что, когда отец Тривикрама Махараджа увидел Говинду Махараджу, ну, который там ест мясо, там, ну, дедушка Тривикрама Махараджа, мэр города, его прадедушка там лорд, его пра-пра-пра служили там испанской короне, конкистадоры, ну, там, у него огромная земля, да, отец такой человек, бразилец благородной крови, там, человек с сигарой, ну, пришел увидеть священника индийского, да. Когда его отец увидел Шрилу Говинду Махараджу и пообщался с ним какое-то короткое время, он заплакал. Он говорил он говорил на там, португальском языке, у него не было, скажем там, какого-то философского образования. Он просто пришел, попал вот в эту вот волну, в поток этой личности. И эта личность настолько вскрыла его, что он как бы, ну, его проперло. Да? То есть он прослезился, потому что было что-то, что он почувствовал, что это истина. Да? Хотя внешне все могло быть, ну, скажем, да, коннект, не коннект. Как люди же внешне смотрят, коннект, я с этим коннект или я с этим не коннект. Внутреннее такое состояние. Вот, поэтому в этой связи как бы можно говорить бесконечно о Гурудеве и пытаться его прославить, но писания говорят, что вайшнавы, они живут в звуке, и они живут в таком мире сверхсознания. Поэтому я понимаю, что большинство тех людей, которые даже, может быть, никогда его не видели, которые здесь сейчас находятся или в нашей миссии, они каким-то незримым образом связаны с ним. Незримым образом. Может быть, не имея с ним личностного контакта, но я понимаю, что все равно он каким-то образом, ну, как бы, как действует через нас. Не, там, не только через меня, там, или там, Госвами Махараджа, или Бхакти Лалиту. Он действует каким-то образом через нас, через всех. И те люди, которые пришли в миссию, они тоже имеют определенное влияние на других. То есть такая chain reaction, цепная реакция. И это говорит о том, что мы имеем дело с какой-то подлинной личностью, хотя, может быть, мы даже не осознаем это, не понимаем. Был такой интересный момент в самом начале, когда я получил посвящение. Мне случайно в руки попалась запрещенная книжка, какие-то там преданные впарили, но я не знал, что ее нельзя читать. Я, помню, взял что-то ее, стал читать, потом так ее в открытом виде и вырубился. И вдруг Гурудев во сне ко мне приходит и говорит: ты не должен читать эти книги. Я типа, с утра проснулся, я помню, что ее открытую положил. С утра проснулся, она у нас закрытая лежит. Я сразу позвонил Продюмне, там, что такое? Он говорит: это книга для самореализованных личностей, о лилах Господа во Вриндаване, она не для неофитов. Ну, Шридхар Махарадж часто ее цитировал, но определенные шлоки. Но эти книги распространяют сахаджи под видом вайшнавов. Я подумал, несколько раз Гурудев ко мне в жизни приходил во сне. Этот я никогда не забуду, потому что это было как наяву. Но я не пришел рассказывать какие-то сказки про чудеса. На самом деле для меня это не чудо. Чудо для меня, что я попал в сознание Кришны. Вот в чем чудо. А то, что сознание Кришны существует, то, что есть мир, божественный мир сверхсознания, то, что есть... Ну, понимаете, да, то есть, ну, мир сверхсознания, он, в принципе, каждую секунду с нами готов говорить через людей, через литературу, через какие-то жизненные примеры. Просто мы не видим, не слышим его. Ну, мы как бы осознанно игнорируем божественный мир. И делаем это как бы, ну, по несколько раз в день при первой возможности. Часто вот какие-то вещи внутри сердца, они подсказывают, что вот не надо так делать. Ну, как бы, кто ж слушает Параматму-то? Мы тут-то людей не можем слышать, да, мы с некоторыми нашими коллегами, сотрудниками по 20 раз в день объясняем, не могут слышать. В чем дело, в чем? Приходишь в тюрьму, там сидят осужденные убийцы, и каждый скажет, что я здесь не сижу ни за что, да в чем дело? Не знаю, как ты меня посадили, непонятно. Вообще-то я невинен, отпустите меня. Вот, поэтому наша неспособность слышать божественное – это определенный наш дефект. Но когда мы соприкасаемся с проявлением божественного, как золотой вулкан божественной любви, что сказал Шридхар Махарадж? Он говорит, вы не можете понять извержение вулкана, но если вы находитесь на самом вулкане, да, который потрясывает, вы понимаете, что там внутри что-то такое. И поэтому мы, может быть, не можем понять сознание Кришны во всей полноте, но мы где-то находимся иногда на вулкане и понимаем, что это крутая штука. В принципе, вдруг она начнет извергаться в какой-то момент. Ну вот, но сам путь духовного прогресса, он непростой. Просто люди думают, что путь духовного прогресса – это какой-то такой путь, он там. На самом деле не так. Путь духовного прогресса, он крайне сложный. Он гораздо сложнее, чем путь материального прогресса. Мы тут на пути материального прогресса-то паримся, да, там что-то не можем дверь сделать там или еще что-то. Ну вот, а ну, нам надо постоянно думать, улучшать. А вы думаете, на пути духовного прогресса это все. О духовном прогрессе не нужно думать, не нужно улучшать, не нужно работать над мелочами. Это не так. Но только на пути духовного прогресса ты можешь быть очень усидчивым, очень старательным, и все равно ты никакого прогресса не получишь. Потому что духовный прогресс не приходит как материальный. Духовный прогресс приходит как награда. Божественный мир, он только тебя награждает. И вот в Брихат Бхагаватамритам многие боги и персонажи, они говорят такую вещь. Я неоднократно предал Господа. Я неоднократно накосячил. Я неоднократно не исполнил свои обеты, свои там завещания. Как Бали Махарадж сказал, я вообще как бы, как Господь стал моим братом? Как получилось, я отверг своего гуру Шукрачарья, я не смог выполнить свое обещание, потому что Вамадев просил меня 3 шага земли, а 2 шагами перекрыл все. Мне даже 3-й нечего было ему дать. Хотя надменно я говорил, карлик Брахман, что ты хочешь? 3 шага земли? Да я тебе дам больше, проси меня больше. Вамадев говорит, только 3 шага дай мне. 1, 2. Что остальное? И Бали понял, что ничего не могу дать больше. У меня ничего нет. Все уже перекрыто. И поэтому Бали Махарадж говорит, я как великий демон сражался с полубогами, я хотел захватить вселенную. То есть я накосячил как только мог. Но при этом за то, что во мне было некое стремление отдать себя ему, исполнить какое-то его желание, удовлетворить его. Странное стремление, хотя мне казалось, что удовлетворить его, что там 3 шага земли, сейчас я вот, сколько тебе надо земли, да, сколько тебе нужно. Да, то есть я думал, что я ему даю. Но когда он показал мне, что на самом деле все находится в его сладостной воле, в его распоряжении. Единственное, что я догадался сделать, сказать, поставь мне свою стопу на голову, я предаюсь. И поэтому вот в чем наша главная задача, да, это в какой-то момент прозреть, что жизнь, божественная жизнь, это не некие там достижения, это некая карьера, это не некие там путь выслуги лет, я тут уже преданный, 3 года, видишь, у меня там столько-то там. Это не так. Если ты встретишь настоящего преданного, он скажет, мы неофиты. Но чтобы служить Господу, нет необходимости обладать интеллектом, знанием или положением. Нужны 2 вещи. Первое – это большое сердце, а второе – это милость Господа. И поэтому, когда мы говорим о личности Шрилы Гурудева, мы видим в первую очередь, что его сердце было столь велико. И второе, на него была пролита невероятная милость. И поэтому он занимает положение на нашем алтаре на верхней полке. На самом деле наши алтари грамотно можно перестроить. Некоторые пытаются залезть на ту же полку. Никто не может залезть на ту же полку. На полку ниже, да, вопросов нету. Потом там будут еще какие-то лица, может быть, там непонятно какие там. Да, но на этой полке он последний. И это правильно, почему он закрывает эту полку. Потому что все, кто на ней находится, они сделали что-то великое. Каждый из них великий. Но он закрывает эту полку своим сердцем. И он говорит, смотрите, вот ниже дальше пойдем, пойдут другие. Они тоже великие. Мы можем сказать, а как можно одного великого сравнить с другим великим? Можно. Можно. Есть великий, есть величайший. И нужно понять такую вещь, что Шринивасачарья, он хотел получить Бхагаватам от Гададхара Пандита. Гададхара Пандит оставил мир. Он хотел прийти во Вриндаван. Он не застал ни Рупу, ни Санатану. То есть он как бы хотел прийти ко всем великим, но не дошел ни до кого. И при этом его принял Джива Госвами, который был молодой, и он получил посвящение Бугар Богасвами. И стал нашим сампрадайкачарьем. Но он не получил личного соприкосновения ни с одним из них. Вриндаван Дас Такур, который последний ученик Нитянанды Прабху, знаете, о чем он говорит? Я сожалею, что я пропустил все. Я родился буквально на 10-20 лет позже. Я прихожу на рынок, вот этот самый рынок, где Джагая Матхая освободили. Я величайшая неудачник. Кстати, Вриндаван Дас Такур, который сын Нараяни. Нараяни Махапрабху жевал канат, он дал Нараяни. Потом он заставил Нараяни рыдать от любви к Богу. Его мать была в частью лилы Господа. Мы не знаем, кем был его отец, но мы знаем, что мать описана в читании Бхагавати, в читании Чаритамрити. И в читании Бхагавати он косвенно описал свою мать. И он родился там, ну, там, через 10 лет или ну, какое-то время ухода Махапрабху. Нараяни выросла, там, стала, вышла замуж. И тем не менее, он последний ученик Нитянанды. Он видел Нитянанду Прабху. И он считает, что он неудачливая душа. Насколько мы с вами неудачливые души? Можем ли мы считать, что мы неудачливые души? Если Вриндаван Дас Такур говорит, я не застал это, я не застал это. Ну, я, правда, написал читание Бхагават там. Ну, то есть, по сути дела, вселилы всех паришадов Махапрабху собрал и описал как бы в форме. Ну, вот сын величайший преданный, который родился в Мамгаче, тот, кто видел Нитянанду Прабху, Вирабхадру Госвами, общался с Джанави Деви, ну, грубо говоря, снял как бы, скажем так, свидетельские показания со всех высочайших спутников Махапрабху. Он очень, очень жалел, что не смог участвовать в этой лиле. Ну, вот. Шринивас Ачарья, который не застал всех, но стал великим ачарьем. Поэтому мы не должны скорбеть и думать, о, я не увидел Говинды Махараджа. Вы можете видеть его на видео, слушать его голос, так же, как Шридхара Махараджа. Писания говорят, что вши живут тоже на теле садху и пьют их кровь. Это не значит, что они очень близки к садху. Да, что там блоха, она живет на голове. Речь стоит о служении. Речь стоит о самоотдании, и это трансцендентно. Это то, что дает нам величайшую надежду. И нужно понять о том, что служение – это не совокупность там, компьютеров или каких-то материальных активов. Служение – это наше умонастроение, действие. И с одной стороны, мы думаем, таким образом, мы не думаем, о, Кришна, он источник всего, Кришна нам все даст. Так думают преданные, но не мать Ишода. Понимаете, да, мать Ишода не сидит с утра во Вриндаване, о, мой сын Кришна, верховная личность Бога, Ты, может быть, пускай сам он пойдет делать пирожки, а? Там типа, там, а что ж ты, Кришна, хочешь есть? Ты же самоудовлетворенный, самодостаточный. Да, там, что ж ты там, сынок-то, может, ты как бы пойдешь там что-то там, же у тебя вроде богиня процветания, как бы занесешь мне в кассу. Ну вот, чего же я, мать, работаю в поле? Уж такой, ты же маму-то должен был подогреть. Так не думает мать Ишуда. И поэтому преданный, он не думает, а, ну я как бы сейчас вот все мне дадут. Нет. Преданный думает, я должен попытаться удовлетворить Гурудева. И я думаю, что мы можем поднести Гурудеву на его день рождения? Подношения, слова любви, памятование о нем. С одной стороны, а с другой стороны, мы сейчас пытаемся выкупить храм в Киеве. Я написал всем преданным, что я жду этого 15 лет. Я говорил об этом Гурудеву неоднократно. Он сказал, да. Я один раз приезжал на Сокарки покупать землю, второй раз, не получилось. Прямо вот съезжали, прямо вот я помню участок земли на Сокарках, близко к метро, прямо на берегу Днепра, женщина хотела продать. Вот прямо приехал с деньгами, она сказала, нет, ребята, извините, я передумал, это очень хорошее место. Харе Кришна. Потом в другое место я смотрел, еще лучше, тоже никак. И я подумал, почему? А я расскажу, почему. Я потом понял, почему. Те люди, под которых я рассчитывал бы, не сделали ничего. А Гурудев мне сказал, ты думаешь, тебе придут, кто-то поможет? Он говорит, придут новые люди и помогут. И я понял такую вещь, что кто-то сказал из военных, он сказал, танк – это когда в нем воюет команда танкистов, а так это трактор, по большому счету. Да? То есть кусок земли не сделает кого-то трансцендентным. Здание не сделает человека трансцендентным. Человек может, поэтому мы что покупаем? Мы покупаем здание, чтобы превратить его в храм. Не то, что мы покупаем храм. Храм купить невозможно. Храм – это дом Господа, где живет Господь. И Господь может вот здесь вот взять и сесть, и жить. Ему, в принципе, он живет в каждом атоме, в каждом сердце. Ему совершенно без разницы. Но превращаем это место вашим или святое место своим служением, своим настроением. Ну, поэтому сказано, намоленное место. Почему намоленное? Потому что здесь сева происходила. Здесь определенная энергетика, сева. Да, здесь могло происходить что-то еще, как бы, но в целом, как бы, учитывается именно сева. То лучшее, что мы сделали, то высшее, что мы отдали. Вот. Поэтому на этой радостной ноте я бы хотел поздравить всех с днем явления Гурудева. Я знаю, что завтра будут многие звонить, поэтому завтра у меня, наверное, в основной день будет весь на скайпе с преданными в Хабаровске, там, в Украине, там, сям. И сейчас уже преданные, я смотрю, написали массу там посланий. Завтра будет большая программа в 11 утра. Мы все соберемся, чтобы быть здесь, прославить Гурудева еще раз, отметить его день явления. Нам нужны завтра цветы, гирлянды. Нам нужно сделать подношение. Однажды на его... Саньяси может вернуться домой только один раз. И я не помню, в каком году был день явления Гурудева, когда он возвращался домой в Баманпару. Ачарья Махарадж купил там кусок земли, где его храм, семейный храм в Баманпаре. И Гурудев должен был возвращаться. И Гурудев не очень любил его школу. В школе его в своем детстве там били учителя. Он рассказывал вообще про свои страдания в школе. Но Гурудев должен был дать программу в своей школе. Его именем назвали улицу, на которой находится школа. И Гурудев должен был вернуться в школу, и там полторы там, или сколько-то, тысячи детей, или 500 детей. это, ну, как бы, по закону саньяси один раз имеет право вернуться в место своего рождения. И была программа, где много фотографий, там было, может, 15-20 человек, которые пришли посмотреть на Гурудеву, ну, в Индии. Такая движуха, это нормальный процесс, если она отрекламирована. Я помню, как Гурудев приехал, и мы все, как западные ученики, сопровождали его на Вьясапуджа. Ну, он должен был не просто явиться, он должен был, конечно, все не только на него смотрели, смотрели на нас, как на такой, как бы, раритет. И потом на этой земле мы раздавали просадом. Было очень-очень жарко. И просадом такой, ну, как кичери, там, ну, все такое, в общем, жареное, пареное. И потом сказали, все, поднимайтесь наверх, Гурудев вас ждет. И была зарезервирована отдельная площадка, иначе бы разорвали бы нас. Ну, где западные преданные с Гурудевом принимали просад. Ну, там был просад более такой, естественно, VIP-шный, там, клабджимоны, сладкие шарики. И было очень-очень жарко, и я помню, это кичери, эти клабджимоны, сладкие шарики, ну, все сладкое, жаркое, парень, ну, такое острое. И вдруг в какой-то момент Гурудев так улыбаясь, смотрит на нас и говорит: «Ребята, хотите мороженого?» Все такие: «Что?» Такой: «Мороженое». Я помню вот это мороженое, как, ну, как, знаешь, да, когда-то все это жаркое, сладкое такое. Это мороженое, это было просто так, как некое такое вот, ну, что-то из другого мира. Хотя это было простое индийское мороженое. Вот. Но я помню, мы так все на него набросились, ели мороженое. Гурудев был очень счастлив, потому что, типа, на моей Вьясапуджа мороженое. Вот. Ну, мороженое привезли под заказ из Калькутты в этих коробках с искусственным льдом. Или, ну, мы, я помню, хавали это мороженое. Поэтому завтра, если мы можем привезти вот эти мороженые торты, да, было бы очень хорошо, чтобы закончить наш праздник не только сладким, липким, а еще мороженым. Ну, вот. О личности Гурудева можно много говорить, мало кто понимает, что, например, Гурудев был прасадоголиком. Я понимал, например, что, ну, невозможно похудеть в Индии. Почему невозможно похудеть? Потому что когда тебе говорят, идите принимать прасад с Махараджа, с Гуру, то есть, на самом деле, после этого я уже не могу приезжать в нашем храме и есть. Вообще не могу. Потому что я помню, все это время мы приходим к Гурудеву. Гурудев, он как, он принимал прасад со своими саньяси. Ну, определенными старшими преданными. И когда он принимал прасад, ты мог узнать о сознании Кришны больше, чем из миллиона лекций. Он знал все блюда, он Гопал и Ротанг очень круто готовили. Как Гурудев говорил, они готовят все для меня с любовью, только толстеют они сами. Но Гопал, Ротанг готовили. Если Гопал приедет, вот сейчас попробуйте, он вообще спец. Повар должен быть толстый, Гопал очень любил есть сам. Толстел так, реально, таким бройлером был. Но он исполнял Гурудева высший разряд прасада. И Гурудев говорил, я сам хороший повар. Гурудев не прощал косяков на кухне, это было невозможно. Если бы он был сейчас здесь, кухня была бы вообще по-другому. Но на ней бы готовил 10 человек. Ну, от некоторых он принимал еду, западных преданных, не от всех. Ну, то есть, понятно, что все пытались накормить Гурудева, но в реальности не все могли пройти этот уровень. Но при этом он совершенно всегда, Гурудев говорил, на всех фестивалях Гурудев говорил, принесите мне сапчика. Махараш для вас отдельно готовит. Нет, нет. Он всегда говорил, принесите мне с общака. Он всегда пробовал общак. Я говорю, о, хорошо. Потому что он проявлял милость на просад. Но я уже не буду рассказывать историю, что он был первым продавцом проекторов в Индии. Потому что он первый въехал в тему хай-тека. Знаете эту историю, да? Один индус завез кучу проекторов, Коника из Германии, не мог их продать. И когда Гурдев понял, что это прикольная штука проектора, Гурдев очень любил фотоаппараты проектора. Вот. Когда я приехал в Индию первый раз, он меня отнял фотоаппарат и фотографировал меня. Вот. Я сначала не понял, что я приехал с фотоаппаратом. Он такой, ну-ка дай мне фотоаппарат. Я его так фотографировал, так. Он говорит, ну-ка дай, встань туда, там, ну-ка тебе с коровами. Вот. У меня где-то есть фотографии, фотосессия. Фотосессия Гурудева. Он говорит, а где Гурудев? Он говорит, а вот так он снимает. Вот. И этот индус, он... Короче, Гурудев понял, что проектор – это супер штука, и мультимедиа – это рулит будущее. Потом, когда я его спрашивал благословение в ведическом планетарии, он дал благословение. Может быть, он не до конца понимал, что такое фулдом, как это работает. Мы сами, когда начали этим заниматься, не до конца это понимали. Ну вот. Но так или иначе, Гурудев дал благословение. И была такая история, что у него не было денег, но он хотел купить проектор для проповеди. Я, в общем, договорился с хозяином фирмы так, что я продам тебе все 7 проекторов, а ты мне вместо комиссии отдашь один. Но для этого ты мне должен дать один проектор для демо-версии. Индус долго не хотел, Гурудев как-то собрал там хитростями. Шридхара Махараджа забрал последние деньги, еще как-то. В общем, короче, как-то заложил этот проектор в залог. Стал специально проповедовать и пустил слух как бы по всем матхам, что Говинда Махарадж проповедует с проектором и собирает огромные пожертвования. И все, естественно, с вами сразу же ломанулись покупать себе хай-тек. Ну, вот. И, естественно, все покупали в этой фирме, потому что больше его купить было негде. И так Гурдев привел этому индусу. Все там, самые крутые годи матхи купили себе этот проектор. Ну, вот. Естественно, они не понимали, что там еще креатив как бы должен быть. Но это уже другой вопрос. Потому что Гурудев еще делал фотографии, у Мадхусудана Махараджа до сих пор в архиве лежат эти стеклянные его слайды, которые он вставлял. Прикольные слайды разные. Поэтому Гурудев, он еще там пропарился, он сделал фотографии божеств разных там, ну и там по деревням там, типа, действительно было, ну, Гасай Махарадж говорил, когда в 70-е годы они приезжали с проектором в Индию, а с фулдомом сейчас в Индии вообще, то есть мы стояли там во Вриндаване, просто детей избивали палками, чтобы они не вошли в наш фулдом. Вот. Дети как военнопленные, мы их строили колоннами и запускали. Вот. Потому что каждый раз они, когда мы их запускали нормально, они сбивали там калибровку, разбрасывали стулья, вообще безумные какие-то. Вот. Поэтому там такие кадры, толстый с вами стоит с палкой, там, Субал там, Ваджаянти. Вот. Я в конечном итоге понял, что они расломают ворота. Я понял, что нужно ворота соединить цепью и сделать такую узкую щель, чтобы они пролезали через нее. Поэтому там в кинотеатр такая дырка, как, знаешь, дольмены, бандерлоги такие лезут по одному, и все равно, как они пролезают, они сразу же бегут, в кино, ломятся. Вот. Поэтому тоже, когда Индия, на самом деле, ну, понимаешь, да, нужна дверь, и в ней такая маленькая дырка. Ну, вот. И чтобы индусов в дырку запускать, они там раз, по одному могут пролезать. Такая нужна маленькая собачья дверь. Ну, а солидные VIP уже зайдут. Так что будем вносить поправки в наши двери. У нас как раз они двойные. Джай Гуру Махарадж ки джай харинам. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. С тех пор прошло какое-то время, и как-то изменилось все. Но я не вижу, что это время, которое сейчас изменилось, оно негативное. Я вижу, как многие преданные постят какие-то свои фотографии в Фейсбуке. Вот мы такие молодые, мы там в Индии. Я не думаю, что время ностальгии на самом деле как раз вовсе нет. Я думаю, сейчас время колбасить и фигачить, потому что то сокровище, которое мы получили, оно живое. Поэтому те преданные, которые там ностальгируют, я понимаю, да, там, это может быть как личность. Когда Махапрабху спросил Рамананду, какая самая великая разлука, Рамананда сказал, самая великая разлука – это разлука с вайшнавом. Он мог сказать, это разлука с Кришной, там, он не сказал этого. Он сказал, разлука с вайшнавом. Поэтому, когда мы находимся с какими-то преданными и прикипаем к ним как к личностям, как, ну, как к вдохновителям, конечно, в этой связи мы можем сказать, что те, кто знали Гурудеву лично, они, безусловно, время от времени ощущают его нехватку. Но на самом деле у него очень много крутых лекций. И сейчас Сахадев делает его архив. И мы сможем более системно слушать его катху. Но, наверное, суть не мы знаем, что гуру и Господь не отличны. Не в том плане, что гуру это Бог. Гуру татва непостижимо. Гуру татва, дхам татва. Гуру татва невозможно понять, потому что непонятно, когда человек, когда это как генерал. Генерал может быть мужем, отцом, дедушкой, и при этом он может быть генералом или президент, да? Президент, он может быть обыкновенным человеком, но при этом он президент. Он может понимать какие-то президентские вещи. Поэтому, когда через какую-то личность действует Господь, когда через эту личность действует сама личность, нам трудно понять. Поэтому сказано, что мы не можем быть. И поэтому сказано, что нельзя быть гуру слишком близко. Ну, потому что мы тогда начнем замечать его человеческую природу. Гуру, трудно понять, что такое гуру. И поэтому человек может начать видеть в гуру какие-то ошибки, какие-то несовершенства. Гуру может быть слепой, хромой, там, такой, третий, пятый. Но Шекспир очень хорошо говорит, он говорит, когда в царе пробуждается царь? Не когда царь там карает или издает законы. Это не самое главное. Царь проявляется в царе, когда он прощает. Понимаете, да? Это шекспировская идея. Иначе какой смысл царя, если, ну, понятно, да, царь, он на уровне, так сказать, административного может там покарать, может наказать, может взять налоги с кого-то, да, но это не его высший функционал. Высший функционал – это сострадание с милостью. Поэтому, когда в гуру проявляется гуру, Господь, когда некий поток вдохновения, как Шри-гуру его милость, а когда некий поток божественного вдохновения нисходит через какого-то преданного к другому преданному, этот преданный ощущает, он, его вера пробуждается. Вот тогда мы можем сказать, вот тогда этот потенциал включен. И этот потенциал независим от каких-то внешних обстоятельств. Сознание Кришны – это не вопрос близости 50 метров или 3 метров, или еды с одной тарелки. Сознание Кришны – это трансцендентная вещь. Поэтому эти личности, они живые. Они могут статично позировать в форме фотографии, но они также присутствуют в мире сознания. Харе Кришна. Джай Гуру Махарадж Ки Джай. Харе Нам Санкиртан Ки Джай. Харе Харая Нама Кришна Ядхувая Намаха.